Привітанне, гэта канал Свабода Прэміум, з вамі ў празе Дмітрый Гурневіч, а сёння са мною на сувязі з Варшавы Александр Азараў. Добры дзень, Александр.
Добры дзень.
Александр Азараў з'яўляецца кіраўніком арганізацыі Байпола, таксама прадстаўніком аб'яднанага пераходнага кабінету ў пытаннях аднаўлення правапарадку ў Беларусі. І сёння хацеў бы пагаварыць з вамі пра тэму, якую самі вы прапанавалі аўдыторыі беларускім гледачам, у прыватнасці Ютуба і іншых сацыяльных сетак. Пра рускі мір у галовах салдатаў і вышэйшага чынавенства беларускай арміі, вугалі сілавікоў. У канале Байпола публікаванае відэа пра гэта вы займаецеся ўжо не першы раз. Вось патлумачце, калі ласка, от раней задавалі пастаянна пытанні, калі пачнецца, умоўна кажучы, гіпатэтычны некінапак з боку Расіі, ці будзе беларуская армія бараніць Беларусь ад расейскай. Сёння ўвогуле гаворыць пра тое, што Беларусь акупаваная. Ці гэта ўжо з канцамі азначае, што ў беларускай арміі няма салдатаў, няма генералаў, которые не будуць бараніць Беларусь, калі пачнецца, скажам, умоўна кажучы, узброены канфлікт з Расіяй?
Ну, на маю думку, калі будзе канфлікт з Расіяй, то частка беларускага войска будзе бараніць. Але кіраўніцтва і асноўная маса камандзіру, канешна, перайдуць на сторону Расіі. Вось, таму што цяпер мы назіраецца вельмі значны ўплыў расійскай прапаганды на беларускае войска. Беларускае войска рыхтуецца да ўдзелу ў украінскай вайне. Лукашэнка рыхтуе войска, прамывае мазгі беларускім афіцэрам і салдатам. Напрыклад, мы сталі назіраць за чатамі вайсковых частак, якія чаты, якія знаходзяцца ў Беларусі, і кожнай частцы вайсковай створаны свой чат, і мы назіраем, што там адбываецца ў гэтых чатах, які контент там друкуецца. І мы сталі назіраць, што апошнім часам мы нават думаем, што это расіяне вядуць гэты самыя чаты. Бо там контент ідзе такі, што сводкі з вайны, значыць, публікуюцца кадры забітых украінскіх вайскоўцаў, перамогі Расіі, прапаганда, што Украіна – гэта фашысцкая дзяржава, што краіну захапілі фашысты, трэба ачысціць Украіну ад фашыстаў і так далей. І гэта прапаганда ідзе. Мы бачым, што яна не беларусамі, яна рыхтуецца, што гэта створаны контент расіян.
Ну, магчыма, што гэта не камітадычка просто расійская.
Магчыма, але магчыма, што чаты некаторыя перададзены ўжо расіянам для прапаганды. Вось і расіяне фарміруюць успрыяцце беларускіх вайскоўцаў, значыць, што Украіна гэта вораг, а Расія гэта, значыць, саюзнік. Вось. І таксама для у салдатаў, якія прызываюцца на службу, забіраюцца мабільныя тэлефоны, ім кожны дзень паказваюць прапаганду, гэтыя фільмы прапагандысцкія, значыць, мазгі прамываюцца так, што пад канец службы, ну, большая частка салдатаў, калі яны прыходзяць, яны скептычна адносяцца, то пад канец службы большая частка ўжо згаджаецца з тым, што ім паказваюць. Вось мы звярталіся да нашых супрацоўнікаў Байпол, якія служаць цяпер у войску, яны расказвалі, што якраз прыходзяць салдаты, значыць, скептычна адносяцца і да Расіі, і да вайны, і падтрымліваюць нават Украіну ў большасці. Але праз год яны ўжо некаторыя мяняюць свае погляды.
Але гэты ўхіл прапаганды ў прарасейскі бок, ён, на вашу думку, быў пастаянны, вы ж таксама выйшлі з сілавікоў, ці ўсё ж такі гэта пачалося пасля 24 лютага і поўнамаштабнага ўварвання Расіі ў Украіну?
Гэта якраз пачалося пасля 24 лютага. Дагэтуль уся прапаганда была скіравана на то, што западныя спецслужбы хочуць захапіць уладу ў Беларусі, Лукашэнка гарант, значыць, незалежнасці, трэба яго падтрымаць. А пасля пачатку вайны змянілася, увесь кантэкст змяніўся канкрэтна, і ўсё ідзе ў напрамку вайны ў Украіне. Ужо забыліся пра пратэсты, там ўжо эта тэма не ўзгадваецца, ўзгадваецца наадварот. Нават гісторыя, якая там паказваецца, там, напрыклад, ёсць такія гістарычныя нататкі аб героях. нібито наших. І гэта герої, це всі русські герої російської пропаганди. І там історія показується з боку російської історії. Русські цари, Іван Грозний, Петр Перший там і так далі. Це показується, це нібито наша історія.
Але, на вашу думку, гэта все ж таки приймав рішення Лукашенка об гэтай пропаганді, бо я розумію, що приймати рішення про такі питання мусить хтось, ну, ближайший, калі не ён сам. Ці все ж таки гэта ініціатива паасобных людзей у некаторых частках.
Ні, в Білорусі нічого не робиться особно. Все йде по лінії партії, як казали раніше. А Лукашенко спускає на нарадах свої накази, і ці накази реалізуються. І ми показували у своєму відео, керівник, начальник ідеологічного управління в Міністерстві оборони, значить, створює той самий контент, і це політруки у кожній частці виконують його згади. І весь контент йде однольковий, зверху вниз.
До речі, ви пригадували у вашому ролику про директиву, здається, D14. Розкажіть, що це таке?
Ну, це директива, яка якраз тлумачить, що основний напрямок виховання військовців – це є значить, виховання їх у патріотичним таким керунку. А патріотичний керунок – це Росія, Білорусь, одна держава, одна історія і одні вороги.
На вашу думку, чи гэта все ж таки пропаганда, чи вона може ефективно дійничати на людей, у тим ліку солдату? Зрозуміло, що це молоді люди, а ще не до кінця, можливо, некоторі сформовані. Але вельми часто гэта робіцца, ведаеце, вельми примітивна. Звичайними перапостами, магчыма, это дзейнічае на Росіі, на падрыхтаваную глебу, ці на Беларусь, от так само на 100% будзе уплываць.
Ну, усё залежыць ад саміх людзей. Канешна, на жаль, частка людзей падвергаецца прапагандзе, і яны спрымаюць як правду, як я казав, що спочатку ні, а потім, коли кожен день одно і то, вони вже сприймають це як правду. І, на жаль, частка все ж таки білоруських військовців, вона якраз перейде на бок Путіна і на бок російського міра. Ось. Ну і треба з цим змагатися. Все залежить у першу чергу від батьків, значить, ну це... От батьків тих, кого призвали на службу молодих солдатів, і батьки повинні до них доводити правду. Батьки можуть з інтернету читати новини, аналізувати їх правильно і доводити до своїх дітей. Ось, і казати, щоб вони не слухали цю пропаганду. Ось, а офіцери, звісно, підвергаються більше. Офіцери вже, їм батьки не потрібні, вони самі читають, коли хочуть. Скриниць інтернету інформацію, новини і можуть аналізувати. Але офіцери в більшій частці, вищі офіцери, вони всі жадають тільки отримати побольш благ від влади Лукашенки, і вони не вірять, що коли влада Лукашенки зміниться, то вони нешто застануться при владі, ці отримають нешто для себе. Їм в першу чергу чарка і скварка потрібна. Ось тому вони тримаються за цю владу і підтримують Лукашенко.
А що ви як політик ви можете зробити, які ідеї маєте, як супротистояти той пропаганді, яка там ведеться?
Ну, ми можемо так само робити пропаганду з нашого боку, показувати, що те, що робиться в Білорусі, це не натурально для Білорусі, що Білорусь... Это особенный народ, белорусы особенный народ, и у нас своя история, якая на угол. С Россией мы воевали больше, чем с иншими краинами. Там кто себе подлечил, 27 войн было только с Россией. С Германией одна война, а с Россией 27. Ну, кто наш ворог? А мы можем заниматься только контрпропагандой. Развивать наши телеграм, ютуб-каналы, давать контент и стараться доводить до белорусов правдивую информацию.
А вот потлумачьте, чому вы лечите, что это так небеспечно, например, навод, когда люди думают некими схемами с российской пропагандой? Бо когда человек берет у руки зброю, он же навряд ли керуется, я зараз переказываю хуже тлумачение або разумение просто человека, навряд ли керуется некими схемами, которые он бачит, не ведаю, на телеграм-канале пра гісторыю пра Пятра першага ён сапраўды выходзіць у парыве сэрца або камандаванне ему так сказала бараніць ад ворага дзяржаву вот якую ролю тут можа граць вось такое нават калі яны ўспрымаюць Украіну як ворага ці іншую краіну але тут жа ж камандаванне хіба што мае галоўную справу каго страляць
Гэта ўсё робіцца для таго, каб падрыхтаваць беларускае войска для нападу на Украіну, каб яны беларускае войска разам з расійскім войскам увайшло ўжо другі раз тэрыторыі Беларусі на Украіну і ўзяла ўдзел у гэтай вайне. І каб беларускія салдаты, беларускія афіцэры успрымалі тых самых расіян як братоў, а не як суседнюю дзяржаву і вымушаны ёй падпарадкоўвацца не. А ўсё гэта даводзіцца к таму, каб яны ўспрымалі, што яны у іх ёсць абавязак, што мы адна нацыя, адзін народ з рускімі і павінны дапамагаць ім змагацца там з фашызмам і з тым, што яны там напрыдумлялі. То есть стварыць ідэалагічную падтрымку гэтай самай вайны. Ось, ну, гэта не гаворыць аб том, што беларусы хочуць гінуць. Адна справа падтрымліваць, а другая справа загінуць за гэта. Это іншыя справы. Большасць вайскоўцаў мы праводзілі там апытанні, тых, хто на нас на сувязі, казалі, што 90% салдат проста разбяжыцца, калі іх заставіць браць удзел у вайне. То змагацца ніхто не збіраецца з украінцамі. Яны не лічаць украінцаў за ворагаў.
Але вось тыя людзі, которые кіруюць гэтай прапагандай, бы там называлі канкрэтныя прозвішчы, напрыклад, Касінскі, там іншы, вось малады былы курсант акадэміі, які зараз займаецца ідэалогіяй. Якая матывацыя ў гэтых людзей? Яны сапраўды, на вашу думку, вераць у гэту рускую прапаганду, ці проста ім пастаўлена такая задача, яны выканаюць таму, што гэта сказала кіраўніцтва?
Я, значит, гэтыя людзі, яны не ведаюць, што яны там вераць, у іх няма здольнасці аналізаваць нешта і прымаць нейкі там аналізіраваць, на чый бок стаць. Яны гэта проста людзі, якія, значыць, ідуць па службовай лесніцы кар'ерысты, так называе, ім без разніцы. Быў бы пазняк пры ўладзе, яны бы пры пазняку таксама бы расказвалі пра БНР і пра чырвона-белы сцяг, ліш бы іх не адправілі ваяваць ці нешта рабіць. Гэта людзі, іх час проста працаваць языком, расказваць, значыць, салдатам тое, што па метадычках, якія ёсць, і таксама атрымліваць усе блага ад рэжыма Лукашэнкі, нічога не рабіць, і як мы там сказалі, усё іх жыццё гэта свята. Яны бяруць удзел у розных мерапрыемствах святочных, іграюць там на барабанах, на балалайках, пяюць песні, ездзяць на канцэрты, фатаграфуюцца з вядомымі людзьмі. І ўсё на гэтым. Гэта ж не ляжаць у акопі там і страляць у ворага. Ось іх задача якраз, от, значыць, ён выбірае, ці пайсці на бок сапраўднага вайскоўца і вывучаць вайсковую справу, і можа быць забітым у вайне, ці ось быць такім прапагандыстам. Прапагандыста не адправяць у акоп, ён будзе недзе у тылі сядзець і назіраць за ўсім.
Вот, дарэчы, расійскі часопіс «Разведка» недавно публікаваў інфармацыю пра тое, што быццам у Беларусі ажно 100 тысяч КДБшнікаў, то есть фактычна людзей, якія могуць прасоўваць рускі свет, і як вы казалі пра гэта ў вашым расследаванні. На вашу думку, гэтая лічба ўвогуле павядае некай рэальнасці?
Не, гэта лухта, дэзінфармацыя спецыяльна закінутая, каб людзі больш баяліся і думалі, што спецслужбы Лукашэнкі яны такія магутныя. На самой справе супрацоўнікаў КДБ вельмі мала. Па нашых падліках іх 3-3,5 тысячы на ўсю Беларусь. Вось і не трэба ім баяцца, іх вельмі мала ў параўнанні з іншымі спецслужбамі, ў параўнанні з беларускім войскам ці МУС.
А наколькі ўвогуле гэтых лічба сілавікоў на адэкватная да сітуацыі, да месца Беларусі ў Еўропі і ў свеце, ці трэба будзе іх скарачаць у будучыні, таксама ўлічваючы вось тое, што вы казалі, пра тое, што яны прапітаныя рускім светам?
Ну, лічба сілавікоў Беларусі превышае лічбу сілавікоў у іншых краінах, развітых еўрапейскіх, напрыклад, дзесьці у 6 разоў прыкладна перавышае. Ось гэта вельмі шмат. Колькасць сілавікоў яна, ну, значит, нельга нават такіх знайсці краін, дзе столькі сілавікоў. Нават у Расіі менш. Беларусь самая мілітарызаваная дзяржава, наверное, на постсавецкіх пространстве. Ось тому треба скорочать будет, а за кошт скорочения как раз у силовиков есть мовчимость отримать больше заробок. У всех краинах я улучшал их, как они проводили реформы, и они как раз после распада Советского этого Союза, и они скорочали колькость силовиков и повеличивали тем самым заробок. Ось и таким чином достойно полицейские могут жить. Ось у нас заробок невеликий, и людей шмат, які нічого не робять выгляд, что они працуют и служат.
И апошнее питание, а при измене влады у Беларуси людей, которые мают погляды, так мовить, пророссийские, у которых Москва в голове, это яны повинны быть скорочены у першую шарагу? Сегодня, як, на вашу думку, повинна отбываться вот это, как вы кажете, обновление правопорядку, коли вы сами кажете про то, что там велизарная колькость людей гэтым идеям российским на все-таки ну, поддалася? Что, анкеты робить некие там, выправлять это все?
Кожны супрацоўнік сілавых структур ведае, хто у каго з яго калег, значыць, якія погляды. Ось я служыў, я ведаю, напрыклад, пафамільна, прозвішча магу кожнага назваць, хто за рускі мір, а хто нейтральны, а хто супраць рускага міра. Таму, канешна, это не тое, што іх трэба скарачаць, іх, канешна, трэба сіх звольніць, але іх трэба лічыць ворагамі беларускага народа, не проста скараціць, іх трэба паставіць усіх на улік і за імі наглядаць, каб яны не здрадзілі радзімі, не стварылі там рэвалюцыю ці яшчэ нешта.
Только великий, я нагадаю, что моим гостем сегодня был Александр Азаров на связи с Варшавы, керовник Байполу и представник объединенного переходного кабинета в питаниях обновления правопорядку Беларуси. Дякую за то, что были рядом с нами. И так само дякую глядачам. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, поведомляйте про этот канал вашим знакомым. Оставайтесь со свободой.
Подкасты «Радио Свобода».
Добрый день, это канал «Свобода Премиум», с вами Ганна Соусі. Я сегодня вельми рада витать мою суразмоўцу, это Ольга Горбунова, представница в социальных питаннях переходного объединенного кабинета, была и полезневоленная, была и керовница шелтеру для ахвяров хатнего гвалту у Менску, Радислава. Добрый день, Ольга.
Привитание.
Так выглядае, што гэта першае інтэрв'ю з таго моманту, як ты пакінула Беларусь, першае інтэрв'ю у новай, на новай пасадзе, так?
Гэта першае інтэрв'ю. Я вельмі хацела бы размаўляць па-беларуску, але мне складана будзе дакладна свае думкі вызначаць, таму прабачце, я буду пераходзіць на рускую мову.
Всё, парадку, я спадзяюся, это не апошняе наше інтэрв'ю, і мы пагаворым яшчэ па-беларуску. Ну, найпершае, я хацела запытацца, хто што паўплываў на тое, што ты стала прадстаўніцай у сацыяльных пытаннях пераходнага кабінету начальніцы Святланы Ціхановскай. Я ведаю, што з таго перамовы вяліся даволі доўга, і гэта не такое простое рашэнне, якое ты прымала, магла б расказаць, як гэта адбывалася.
Да, конечно. Я вынуждена была покинуть страну в конце августа этого года, и в сентябре со мной вышли на связь люди из офиса Светланы Тихановской и предложили эту позицию. Я отказала. У меня на это были свои причины. Я чувствовала себя достаточно потерянной, у меня не было, не знаю, никакой ни веры, ни надежды. Было очень тяжелое моральное состояние, и я встречалась тогда и с представителями офиса, и с самой Светланой, ну и пыталась объяснить, что для меня это, конечно, большая честь, и я на самом деле была очень удивлена, потому что где я, а где политика? И я всю свою сознательную жизнь делала, на мой взгляд, очень маленькие дела. Для меня верхом достижения было наше убежище на 30 спальных мест в городе Минске. И мне казалось, что ну, я помогаю людям, я помогаю конкретным женщинам, которые столкнулись с насилием, но я не вижу себя как ну, какую-то политическую фигуру. Поэтому я отказала несколько раз. Вот. Но время шло, и я периодически спрашивала у офиса, появилась ли какая-то новая кандидатура, согласился ли кто-нибудь. понимала, что, к сожалению, очень часто люди отказывают, потому что, ну, в силу разных причин, в том числе и соображений безопасности, опасаются сотрудничать с офисом и входить в кабинет. Вот, и время шло, я в какой-то момент осознала, ну, собственную привилегию, потому что у меня была возможность, меня выпустили на домашнюю химию, я нашла возможность эвакуироваться из страны, и я же перелезла через забор не чтобы страдать, ну, то есть я пострадала, конечно, какое-то время, но поняла, что я — это я. И хоть мама мне всю жизнь говорила, что Оля, политика — это грязное дело, но на самом же деле я занималась политикой в Беларуси каждый день. Каждый день, когда водила клиенток в суды, в милицию, в прокуратуру, когда видела, что, ну, даже в жизни одного конкретного человека практически невозможно добиться изменений, потому что несовершенное законодательство. И мы тогда участвовали в лоббировании принятия специализированного закона против домашнего насилия в Беларуси. То есть я поняла, что и у меня, и у многих людей в Беларуси очень искаженное представление о слове «политика». И я решила, что я буду относиться к этому как к инструменту. Инструмент, который может позволить... не защитить там одну женщину или, грубо говоря, 10 или 100 за год, а придумывать какие-то механизмы, инструменты, которые будут на таком глобальном уровне, на системном уровне внедрять вот эти эффективные механизмы защиты и помощи.
Ну, вот ты уже почала говорить про то, что бачишь головной своей задачей, но это вельми важно зараз. Я почусь больше широко, коли ласка.
Как бы, на мой взгляд, моя главная задача, которую я перед собой ставлю, это донести, на мой взгляд, очень простую идею, что вот эти вот социальные вопросики, на которые обычно ни у кого не хватает ни времени, ни сил, ни ресурсов, всем кажется, что нужно решать глобальные политические проблемы, и, ну, к сожалению, у нас их последние 2,5 года очень много, но как будто бы эти неприоритетные социальные вопросики, они, ну, когда-нибудь потом мы к ним вернемся. Сейчас вот мы дожмем все приоритетные главные задачи, выполним, а потом вспомним про человека. Но социальные вопросы — это жизнь, это наш каждый день, это те проблемы, с которыми мы сталкиваемся постоянно. И, ну, вот этот лозунг знаменитый «Лично это политическое», ну, то есть это же действительно так и есть. Нам кажется, что меня одну избивают в семье, или я одна, там, например, женщина с инвалидностью, лишена какой-то эффективной защиты и поддержки. Или, ну, можно взять и разложить так любую социальную проблему, но на самом деле это все носит системный характер. И мы не должны оставаться наедине, даже в такие темные времена. Ведь на самом деле прямо сегодня в Беларуси очень много социальных проблем. Прямо сегодня у белорусок и белорусов, которые вынуждены были покинуть страну, у них каждый день социальные проблемы. Поэтому мне кажется, что вот эта позиция и вообще само представительство по социальным вопросам в кабинете — это очень важно. Нельзя задвинуть эти проблемы на какой-то задний план, сказать, что только после общей победы мы займемся этим. Этим нужно заниматься прямо сейчас, потому что жизнь идет прямо сейчас.
И вот какие будут, Ольга, первые кроки? Еще суток не прошло, как Светлана Тихановская обвестила, что ты призначена представницей по социальных питаниях. Какие первые кроки твои будут?
Это очень сложно сейчас для меня вопрос. У меня есть предположение, что люди, как и я, ждут чуда. И понятное дело, что в представительстве одно из приоритетных направлений — это вопросы, связанные с политзаключенными в Беларуси. И я очень опасаюсь, что критерием оценки работы такого представительства может стать, например, то, что будут ли на свободе политзаключенные через месяц и через два. И я боюсь, что мы ставим ну, такие критерии для таких позиций на данный момент, на которые мы не можем повлиять. Для меня очень важно думать о том, что происходит прямо сейчас. Приоритетное направление — это политзаключенные. В фокусе находятся люди, которые находятся сейчас в Беларуси. И в фокусе будут люди, которые вынуждены были покинуть страну. Но очень важно также работать стратегически, потому что мы не знаем, что случится с нами через месяц, через полгода, через год. Но мы точно должны быть готовы, в том числе и с точки зрения проектов законов, нормативно-правовых актов, которые помогут нам и теперь, и в будущем создавать эффективно работающую, реально помогающую людям систему социальной защиты, в том числе и в особенности для людей из уязвимых групп. Сложно сказать, что будет первым шагом. Сегодня у меня уже было очень много важных встреч. Это и обсуждение с юристами проекта закона о реабилитации. Очень важный механизм. Это и общение с журналистами. Это встречи, ну, такие приватные, где у меня сейчас есть возможность узнавать, что было предпринято за это время до того, как я вчера была объявлена представительницей в кабинете. Я сама активистка, и долгое время я состояла в третьем секторе Беларуси. Для меня очень важно сейчас наладить этот диалог, наладить эту, ну, такую взаимную коммуникацию с активистами и неправительственными организациями, которые продолжают свою работу, несмотря на то, что многие из нас в Беларуси ликвидированы. Сложно сказать, что это какая-то одна задача. Этих направлений очень много, и я думаю, что первое, что стоит сделать, это подумать о команде. Потому что один человек не сможет, как бы, достигнуть того, о чем мы все мечтаем на этой позиции.
Так, Ольга, что... я хотела, вот вы почали говорить про политвязнях, это наибольш дискутованная тема теперь, и гучать разные пропановы, вот, как демократичные силы имели специального представника у справе политвязнях, ну, фактично, у вас социальные питания, але вы и справой политвязнях занимаетесь у великой ступени, так само гучать голосы про то, что, ну, гандаль, не гандаль, але змагання за кожного политвязня магчимое, были такие приклады, вот Наталья Херша, например. Какая ваша позиция во всех этих питаниях, ну, при том, что саправды не такий великий уплыв есть демократичных сил на то, как вызвались политвязнях?
Моя позиция очень простая. Она связана с тем, что люди, которые сейчас находятся в заложниках, которые находятся в тюрьмах, в СИЗО, они столкнулись с чистым злом. Наверное, не задача вот этого нашего с вами разговора раскрывать подробности этого. Благодаря моему личному опыту, к сожалению, я очень много узнала о том, что происходит по ту сторону забора. Но очень важно понимать, что когда мы устраиваем такие общественные дискуссии, и когда мы призываем друг друга и требуем друг от друга каких-то идей, каких-то конкретных действий, которые могут привести к освобождению политзаключенных, очень важно понимать, что мы должны обращаться не только к тем белорусским и белорусам, которые столкнулись с репрессиями, или их близкими, или активистам, которые оказывают помощь, или другим представителям демократических сил. Очень важно обращаться к тем белорусам, которые держат в заключении наших родных и всех политзаключенных. Держат в заключении всю нашу страну. Очень важно понимать, что только у этих белорусов есть рычаги влияния. И без вот этого понимания нам всем будет очень легко поссориться, очень легко требовать друг от друга каких-то конкретных действий, очень легко обесценивать работу друг друга, оскорблять друг друга, потому что, ну, когда нет никакой возможности нападать на агрессора, потому что это страшно, потому что это небезопасно, а люди начинают нападать на тех, кто доступнее, на тех, кто доступнее в коммуникации, на тех, кто не так опасен. Вот, поэтому для меня это сложный момент. Меня объявили как раз, мне кажется, ну, в такой кульминационный период этой общественной дискуссии. Я считаю, что нам нужно проанализировать все те инструменты, которые мы использовали ранее, признаться себе в том, какие из них не работали, отказаться от них и сообща выработать какие-то новые стратегии. И я не думаю, что будет ситуация, когда одна конкретная персона будет отвечать за этот вопрос. Только после того, как все сядут за стол переговоров и придумают эти стратегии, только тогда возможно. И я не думаю, что эта ситуация будет решена, если кто-то будет ожидать, что у кого-то есть власть, сила, ресурсы в единоличном порядке решить самую тяжелую задачу, которая стоит перед нами эти 2,5 года. Как спасти тех белорусок и белорусов, которые прямо сейчас очень медленно погибают в тюрьмах. Поэтому я призываю к диалогу всех белорусов.
Я хотела вас запытаць крыху пра іншае цяпер. Вы другая жанчына ў аб'яднаным пераходным кабінеце, кіраўніца яго Святлана Ціхановская, была гісторыя з Таццянай Зарыцкай, яе сыход. Як бы вы маглі пракаментаваць тое, што адбылося? Праз які ракурс вы глядзіце на гэтую сітуацыю?
На данный момент я никак не смотрю на эту ситуацию. На тот момент меня не было в кабинете, и мне нечего об этом сказать. У меня нет к этому никакого отношения. На тот момент, когда это все происходило, меня это скорее напугало, потому что это история, связанная с кабинетом, куда меня уже на тот момент пригласили. Но у меня скорее тогда встречный вопрос, почему это до сих пор в таком поле зрения. Вот. Так что, да. Наверное, тут без комментариев. Мне просто на самом деле нечего сказать об этом.
Я до чего это питание задала, что, выглядает, что каждого представника кабинета и спецслужбы, и люди, которые завсёды хочуть все обмерковывать и критично воспринимать, под лупой будут разглядать. Был российский паспорт Валера Сахащика. Гэты удар он вытримал, он не сошел. То, что отбылося с Татьяной Зарыцкой, мы зараз не оцениваем. Але злочинства на самом деле там не было, але она не захотела гэты удар тримать, и она сошла. Можно мерковать, что пільна разглядаючы вашу кандидатуру, нешта такое можа з'явіцца ў социальных сетках, у публічнай прасторы, чым захочуць вас дыскредытаваць. Готовы вы да гэтага, ці готовы вы гэты удар трымаць?
Я не знаю. Я считаю, что идеальных людей не бывает, а если бывают, то это точно не я. И все эти годы, в этом году уже 20 лет, мой такой личный юбилей, как я в теме защиты прав женщин в Беларуси, в третьем секторе. И на самом деле все эти годы лично я и организация, в которой я работала, сталкивалась с постоянной критикой. Нам постоянно говорили, что мы не тем занимаемся, мы не так рассматриваем проблему и не те шаги предпринимаем. Когда я пришла в Радиславу в начале 2003 года, я уже знала, кто такие грантососы. То есть вся вот эта пропаганда, она же на самом деле очень эффективно работает. И то, что я сейчас иногда слышу, когда даже представители различных движений, инициатив реально обесценивают работу друг друга, оскорбляют, называют мошенниками, грантососами, я так сразу улыбаюсь и вспоминаю, как все эти десятилетия я это слышала в собственный адрес. Я открытая представительница ЛГБТК-сообщества, и я знаю, что по этому поводу тоже не раз звучала критика. И я знаю, что грубо говоря, когда меня задержали, моя техника вся осталась у силовиков, и там можно копать и мою личную галерею, и мои переписки, и так далее. То есть, я предполагаю, что это все может быть, но как с этим работать, я не знаю, потому что я вообще не знаю, как к этому здравомыслящий человек может серьезно относиться. Вот, поэтому я просто знаю одно, что я очень хочу домой. Я знаю, что я всю жизнь работала и жила, стараясь принимать правильные решения в своей жизни, которые основаны на моих убеждениях, на моих ценностях. Примерная моя речь в последнем слове в суде. Я в суде говорила то же самое. Мне не стыдно за то, что я делала, и мне не стыдно за то, что я продолжаю делать. Я перелезла через забор не чтобы страдать. Я хочу сделать все, чтобы у меня, у моих близких, у всех остальных, кто захочет на тот момент еще вернуться, была такая возможность.
Вольга, мы с вами записывали, мы с тобой записывали шмат интервью. Я была у шелтера Радислава не один раз, записывали и истории женщин, которые там были в момент, когда им было дрэнна, в момент, когда их ситуация полепшилась, дякуючи Радиславе. Мы записывали интервью великое про проект «Кавярни норм» для женщин, которые были ахвяры хатнего гвалту. Это про пандемию, на жаль, эта инициатива не была... Не была магчымасць яе рэалізаваць. Я вельмі добра памятаю, калісьці ты ўдзельнічала перадачы «Толькі жанчыны», прысвечанай хатняму гвалту. Я запыталася, якая сучасная формула, звязаная з хатнім гвалтам. Вот, вельмі такая патрыархальная, это б'е, значыць, любе, любіць, значыць, кахае, так, хоча па-руску это правільне сказаць. А сучасная формула, ты тады сказала, што б'е, значыць, сядзе. Значыць, будзе сядзець. А цяпер у Беларусі сітуацыя, што той, хто б'е, той і садзіць, а не сам садзіцца за краты. А у Беларусі фактычна не засталося ініцыятываў, якія дапамагаюць ахвярам хатняга гвалту, і гэтая праблема, ну, яна значна больш сур'ёзная становіцца у сітуацыі вот такога стрэсу, бясконцых рэпрэсій. Як бы ты акрэсліла маштаб гэтай праблемы для Беларуси и для белорусов, которые паза Беларусью теперь?
На самом деле это очень тяжелый вопрос. Я попыталась собрать какую-то информацию, когда уже оказалась тут, чтобы понять, что сейчас происходит в стране. И, к сожалению, на данный момент очень тяжело найти хоть какие-то цифры, хоть какую-то информацию о том, что происходит, чтобы оценить масштабы, чтобы узнать, кто на самом деле до сих пор остается в стране и оказывает помощь пострадавшим. Я точно знаю, что люди, которые сталкиваются с домашним насилием и находятся внутри страны, они на данный момент имеют возможность обращаться в государственные сервисы, которые были раньше. Они могут обращаться на линию 102. То есть то, что работало в стране до появления таких организаций, как «Радислава», «Убежище», как «Общенациональная горячая линия гендерных перспектив» и остальных инициатив. Ну, то есть это такой откат прямо в 90-е на самом деле. Вот. Эти рычаги есть. Я, безусловно, призываю тех белорусов, которые сталкиваются с насилием прямо сегодня, использовать это по максимуму. Но в то же самое время я вижу, как разнится статистика, которую сейчас предоставляет МВД. По таким косвенным данным можно говорить о том, что люди утратили доверие к представителям правоохранительных органов. Люди все меньше звонят на линию 102. По каким причинам, когда-нибудь мы, наверное, узнаем, но вполне вероятно, как раз-таки вот с этим страхом связано, что ты не только будешь страдать от агрессии со стороны домашнего тирана, да, как называют их правоохранительные органы, но и с преследованием со стороны государства, когда мы видим, что доверие к правоохранительной системе рухнуло, когда мы видим, что законы не работают, что заниматься вопросами домашнего насилия сейчас, по сути, практически уже некому, потому что вся машина заточена под то, чтобы обеспечивать эти политические репрессии, когда мы видим, что суды все так же дают эти мизерные штрафы, и уголовные дела прекращаются за примирением сторон, когда людям проще, ну, либо продолжать жить в этой ситуации, либо, ну, если есть возможность, сбегать в другую страну. Но также до нас уже доходят кейсы, когда домашнее насилие происходит в семьях, которые вынуждены были покинуть страну. И как специалисты, ну, которые давно работают в этой области, и благодаря нашим контактам с партнерскими организациями в той же Украине, мы видим, как прогнозируется рост домашнего насилия, связанный не только с ситуацией с политическими репрессиями, но и с военными действиями. На данный момент уже есть обращение службы помощи от женщин, в семьи которых вернулись добровольцы, воевавшие в Украине. Поэтому, к сожалению, прогноз неутешительный. Я часто рассказываю, привожу в пример историю, как в 2003 году я уже работала в Радиславе, и ко мне на психологическую консультацию пришел мужчина. Это единственный мужчина-клиент, который у меня был за эти 20 лет, потому что наши сервисы, они для женщин. Но я провела эту семейную консультацию, и выяснилось, что этот мужчина, он воевал в Афганистане. И меня тогда это очень шокировало в 2003 году, потому что советские войска были выведены в 1985, а он пришел ко мне в 2003 после того, как избил свою жену на рабочем месте очень жестоко. И я тогда поняла вообще, что такое домашнее насилие после военных действий. Это последствия на 20-30 лет. И это будут очень серьезные вызовы для нас всех. И как бы мы сейчас не продумывали, что важно было бы предпринять и заблаговременно продумать, а на будущее мы, наверное, даже и не предполагаем, с чем мы столкнемся, когда эта тьма уйдет, и мы начнем отстраивать все заново.
Вольга, у меня такое, ну, крыху приватное питание. Я так, мне подается, больш-менш ведаю твой стиль, и он спортивный такий, так, и я впершиню бачу тебе у пиджаку. Я так разумею, что посада в объединенном переходном кабинете обовязывая носить пиджак, обовязывая вельми докладно уявлять, что ты говоришь, кому ты говоришь, так. Что изменилось у тебе за, вот, за гэты час, за жнивня 2020 года, кроме пиджаку?
На самом деле это не мой пиджак. Это пиджак моей дочери. Школьная форма. Мы купили ее еще в Минске. А кабинет, наоборот, говорит мне о том, что я могу оставаться такой, какая я есть, но у меня сейчас скорее, ну, такой total black стиль и total black какой-то внутренний мир. Я погрузилась сейчас в историю, я нахожу истории про давно живших белорусок, например, Камилу Марцинкевич, которая как раз была представительницей вот этих протестов «Женщин в черном». Вот, это скорее сейчас мое такое политическое высказывание. Это не потому, что я стремлюсь теперь как какая-то политическая фигура выглядеть серьезно. Нет, я активистка, и я, скорее всего, в своей работе все равно буду исходить из нашего главного лозунга «В убежище». Это то, что каждая и каждый человек важны. Выбирая между благом и выгодой для страны и выбирая между жизнью отдельного конкретно взятого человека, я, наверное, ну, до последнего буду стоять на защите каждого человека в отдельности. Поэтому вряд ли мой образ мышления и мои стратегии как-то очень сильно изменились. Но события 2020 года и все, что произошло лично со мной после этого, скорее, я сначала испугалась, потому что мне это было не свойственно, но я почувствовала очень много злости. Я почувствовала очень много, ну, таких негативных чувств, которые я всю жизнь боялась на самом деле чувствовать и проявлять. Как-то всегда хотелось быть такой хорошей, удобной, правильной для всех. Ну, наверное, это женская такая гендерная социализация. Вот. Но, тем не менее, наверное, такой, ну, новый подход и новый стиль, он дает мне какую-то опору внутри себя. Может, это что-то, за чем я прячусь, но в этом что-то точно для меня есть очень много энергии. И я хочу потратить эту энергию и успеть сделать хоть что-нибудь, чтобы принести пользу. Поэтому я сейчас...
Вот у Гэты цёмны час, чорны час, свята цяпер напярэдадні. Беларускае грамадства збольшага вельмі траўмавана. Якія б словы знайшла ты для тых, хто цяпер цябе будзе слухаць, для тых, хто будзе чытаць нашу размову на сайце «Свабоды»? Што б ты сказала людзям у гэтыя перадсвяточныя дні, нягледзячы на эту цемру вакол?
Ну, наверное, я бы сказала следующее. Когда я вышла из СИЗО, я впервые за очень долгое время, а то есть за 15 лет, обратилась за профессиональной психологической помощью. Я всегда это рекомендовала клиенткам в убежище, но понимала, что это не мой инструмент, мне это не нужно. Это были краткие встречи, я больше не получаю поддержку, но я прекрасно понимаю, в каком состоянии сейчас находятся многие. Я сама живу с чувством, что я очень многое потеряла. Страну, дело моей жизни, возможность видеть близких, семью, возможность дать хоть какую-то стабильность и чувство защищенности своей дочери. У меня дрожит голос, у меня накатываются слезы, когда я думаю про свое внутреннее состояние. И я предполагаю такое состояние у многих. Это тоже будет очень большой и серьезный вызов для нас. И когда мы такие обесточенные, когда мы такие вымотанные, у нас нет ресурсов, мы можем быть озлобленными, мы действительно можем нападать друг на друга. Мы очень истощены, очень мало поддержки, очень мало сил поддерживать саму себя. Но люди — это то, что меня вытягивало все это время. Это то, что меня вдохновляло в 20-м. Это то, что мне помогло не сдаться в 21-м, когда меня задержали. Это та поддержка, благодаря которой я решила сбежать и спастись, когда меня выпустили. И это такая ситуация, когда вот эта ценность, она всегда будет с нами. Если мы будем включать свое критическое мышление и одновременно эмпатию, и ценить друг друга. Я понимаю, что мы все очень разные, у нас очень много претензий друг к другу, и многие из нас даже ни разу не единомышленники. Нас объединяет лозунг, что мы хотим вернуться домой, что мы хотим, чтобы пала диктатура и воцарилась справедливость, правосудие. Но копни чуть глубже, и мы поймем, что мы очень во многих вещах можем быть не согласны. Но мы все зашли уже очень далеко, и вот это моральное состояние целой страны, всего народа, это очень, очень рисковый момент. Я боюсь, что если мы не приложим вот эти последние силы к тому, чтобы посмотреть в глаза друг другу, обнять друг друга и сказать, что я не буду на себя нападать, ты делаешь важное дело, мы будем делать это вместе, мы поддержим друг друга. Если мы сейчас не выберем вот это, то, по сути, пропаганда и режим сделали свое дело. Мы просто разъедемся по разным странам, выучим иностранные языки, адаптируемся в этих странах и больше никогда не увидимся. А я мечтаю преодолеть эти 34 километра, которые сейчас между мной и границей с Республикой Беларусь. И увидеть там всех вас и всех своих близких, и обняться. И продолжать работать дальше, чтобы качество нашей жизни улучшилось, чтобы мы вернули это чувство безопасности, мы продолжили развитие нашей страны. И, не знаю, мы помнили о всех, кто был с нами, кого больше нет.
Дзякуй вялікі за тое, што знайшла час на гэтае вельмі важнае інтэрв'ю, за шчырасць і за працу, якая была, якая будзе. Дзякуй вялікі.
Дзякуй, Ганна.
Гэта была Вольга Гарбунова, прадстаўніца аб'яднанага пераходнага кабінету ў сацыяльных пытаннях, былая палідзняволеная, былая кіраўніца і стваральніца шэлтару для ахвяраў хатняга гвалту Радзіслава, якая 20 гадоў займаецца абаронай правоў чалавека. Вы былі на канале «Свабода прэміум». Калі ласка, стаўце лайкі, каментуйце, дзеліцеся гэтым відэо. Такім чынам яго зможа паглядзець як мага больш людзей.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Усе подкасты «Свободы» в интернете на адресе свобода.орг.
Щодня, у любой час, у любым месте, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода. Подкасты «Радио Свобода». Мова про мову. З Вінцуком Вячоркам.
Вітаю, шановне спадарство. Краўцоў Макар. Беларускі ваяр і паэт. У нашай гісторыі ягонае імя найярчэй зазначана адным, але выключна важным творам. Музыка Владзіміра Тыраўскага. Спяваў хор беларускіх студэнтаў Лювенскага ўніверсітэту пад кіраўніцтвам Міколы Равенскага. Макар Косцевіч, родам з Баброўні ля Скідзеля, прыбраў сабе псеўданім Краўцоў Макар. Краўцоў тут не аналяг прозвішча, а прыналежны прыметнік ад краўца. Чый Макар? Краўцоў. Пасля свіслацкай настаўніцкай семінарыі трапіў на фронт. Удзельнік усебеларускага з'езду і гістарычнага паседжання Рады БНР на 25 сакавіка 18 году. Ствараў беларускае войска. І ў кастрычніку году 1919 напісаў «Ваяцкі марш», які пакладзены на музыку, стаў нашым дзяржаўным і нацыянальным гімнам. Гімн спявалі ваяры Слуцкага фронту БНР, сярод якіх быў і Краўцоў Макар. Поруч з вайсковай і дзяржаўна-палітычнай беларускай працай ён паспеў напісаць і лемантар для дзяцей, і вершы, і ўспаміны, і перакласці на беларускую Гогаля, Міцкевіча, Шаўчэнку. У 39-м арыштаваны саветамі. Дзе загінуў ад іхных рук і дзе пахаваны, невядома. Ваяцкі марш не першы наш гімн. Прыблізна з 14 стагоддзя рытмічны зварот да Багародзіцы, выяўленай і на адным з бакоў тагачаснага дзяржаўнага сцягу, стаў песняй, з якой ваяры вялікага княства літоўскага ішлі ў бой. Яшчэ да Грунвальдскай бітвы яго ў нас запазычылі палякі. Верш змешчаны ў статуце вялікага княства 1529 году. Ансамбль «Тутэйшая шляхта». У звароце да Багародзіцы пераважаюць дзеясловы ў граматычнай форме загаднага ладу, просьбы, зычы нам, адпусці нам. Такіх уласцівых эпосе формаў вымагае малітоўны жанр. Ад залатога веку Вялікага княства да з'яўлення беларускага нацыянальнага руху прайшлі стагоддзі. Ужо ў іншых варунках некалькі песень прэтэндавалі на ролю беларускага гімну. Ці паўплывалі іхныя моўныя асаблівасці на канчатковы выбар? Гімн дзяржавы можна зацвердзіць загадам, але нацыянальны гімн не з'яўляецца на загад, яго прымае сам народ. Вось жа пра моўныя ўласцівасці гімнавых песень пачатку 20-га стагоддзя. Храналагічна першы такі твор «Ад веку мы спалі» 1906 год, аўтар верша Аляксандр Мікульчык. Музыка таго самага Уладзіміра Тыраўскага, а словы бытавалі ў некалькіх варыянтах. Максім Гарэцкі ўкладае ў вусны герояў аповесці «Дзве душы» такую версію.
«Ад веку мы спалі і нас разбудзілі, сказалі, што трэба рабіць, што трэба свабоды зямлі чалавеку, што трэба злодзеяў пабіць»,
чытаў Валер Мазынскі. Кажуць, што чацверты радок радыкалізаваў Уладзіслаў Галубок. Раней было, што трэ лепшай долі здабыць. У кожным разе «мы» у песні – аб'єкт чужого впливу. Граматично нават не дзейнік, а дапаўнення. Нас разбудзілі, нам сказалі. Цікава, хто будзіў. І далей смяюцца над нами багатыя людзі. Мова верша праграмуе падлегласць, якую амаль не выправляе нават апошні куплет. Мы дружна паўстанем з касамі, сярпамі, прагонім з зямлі палачоў. У 20-е гады так званая беларуская «Марсельеза» была неафіцыйным гімнам беларусаў у БССР, але потым яе выкаранілі на карысць інтэрнацыяналу. Поруч з «Адвеку мы спалі» на ўсебеларускім з'ездзе выканалі і песню «А хто там ідзе». На знакаміты купалаў верш кампазытар Людамір Рагоўскі напісаў у 10-м годзе такую музыку. Мер і рытміка верша купалы няпростыя для кампазытара. Але ўслухаймася ў мову радкоў. Дзеясловы сведчаць пра падпарадкаванасць. Беларусы нясуць на худых плячах крыўду. Іх гэтаму навучылі бяда і гора. Пра беларусаў гаворыцца ў трэцяй асобе. Не мы, а яны. Захацелась ім людзьмі звацца. І таму пры ўсёй зварушлівасці і трагічнасці, на маю думку, а хто там ідзе, не мог стаць гімнам. Хаця былі спробы надаць тэксту новую музычную шату. Кампазытар Сергей Картэс спяваюць мулявінскія песняры.
А хто там ідзе? А хто там ідзе? Вагромні стай такой грамадзе. Беларусы, беларусы, беларусы.
Больш валявы ды пазітыўны іншы купалаў твор з гімнавай музыкай «Не загаснуць зоркі ў небе». 11-ты год, музыка Міколы Янчука. «Не загіне край забраны, покі будуць людзі». Хор «Унія».
Беларускаю рукою светлай правды сіла славу лечую навіша бацьковшчына.
Мы – суб'ект, мы – сіла. З іншых купалавых твораў вельмі наблізілася да вымаганняў гімну «Маладая Беларусь» 13-ты год. У фінале верша дзеясловы загаднага ладу, патрабавальныя жаданні, звернутыя да Беларусі. Спявае легендарны тэнар Ля Скаля Міхась Забейда-Суміцкі.
«Падымайся з нізін, Сахаліна, сям'я, на крышамі бацькоў».
Музыка Константина Галкоўскага з'явілася пазней за бурлівыя падзеі станаўлення новай дзяржаўнасці. У вайсковым жа маршы Краўцовага Макара у творы ягонага жыцця беларусы бяруць свой лёс у свае рукі. Беларускія каштоўнасці – суб'екты актыўнага дзеяння. Нікога не просім, не молім. Мы выйдзем, мы дамо адпор. Мы адрозім жыццё рэспублікі сваёй. Ворог пачуе і пабачыць сілу беларуса, які сам вырашае свой лёс. Унія. Сергей Навумчык быў нагадаў, што ў 91-м годзе гімн БНР «Мы выйдзем шчыльнымі радамі» прапаноўвалі прызнаць дзяржаўным гімнам Рэспублікі Беларусі Алеся Адамовіч, Рыгор Барадулін і Васіль Быкаў. На жаль, тады з розных прычынаў гэтага не адбылося. Але каб шанаваць твор Краўцовага Макара і Уладзімера Тыраўскага як наш нацыянальны гімн, ніякіх фармальнасцяў не трэба. З вамі быў Вінцук Вячорка.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Щодня, у любой час, у любым месце, калі зручна вам.
Свобода.орг.